Материнский инстинкт. Авторская программа Натальи Миловановой.
Здравствуйте. Любовь матери всесильна, первобытна, эгоистична и в то же время бескорыстна, утверждал американский писатель и общественный деятель 20 века Теодор Драйзер. А материнский инстинкт сегодня подскажет, когда любовь матери способна исцелить ребенка, а когда может оказать разрушительное воздействие на его личность. Также мы поговорим о проблемах, связанных с профилактической вакцинацией детей.
Не болейка.
Сегодня у нас в гостях врач-педиатр многопрофильного медицинского центра «Альфа-центр здоровья» Ксения Илюхина. Ксения Керимовна, здравствуйте.
Здравствуйте.
И сегодня мы с вами поговорим на очень важную, актуальную, но довольно-таки дискуссионную тему. Это профилактические прививки у детей. Несмотря на активное разъяснение их важности для здоровья нации, несмотря на то, что постоянно и средства массовой информации, педиатры утверждают, что это нужно, многие родители наотрез отказываются от прививок до сих пор. Вот давайте сегодня еще раз пройдемся по самым острым и часто задаваемым вопросам, связанным с вакцинацией. Вакцинации деток. Итак, что это такое вакцинация и какие виды вакцинации существуют?
Вакцинация – это важная часть современной медицины. Благодаря прививкам уже несколько поколений жителей Земли выросли, не поражаясь эпидемиями оспы и полиомиелита. Эпидемии кори и дифтерии помнят лишь немолодые врачи-инфекционисты.
Ну и даже, наверное, не только эпидемию кори не помнят, но просто даже отдельные заболевания. Вот только недавно стали с ними сталкиваться, как раз-таки потому, что от массовых прививок многие родители стали отказываться.
Да, и инфекционные болезни уже не являются для людей страшными, как раньше. Сейчас человек боится заболеть раком, боится погибнуть в автокатастрофе, хотя не боится умереть почему-то от того же гриппа, несмотря на то, что смертность от гриппа намного выше, чем количество погибших в авиакатастрофах. И перестав бояться болезни, люди стали бояться вакцинации.
Ну, потому что, кажется, от авиакатастрофы прививку не сделаешь или от ДТП. А от гриппа я могу выбирать, хочу делаю, хочу не делаю, да? С одной стороны. А с другой стороны, в интернете очень много стало информации о негативном влиянии прививок на здоровье деток. И родители стали просто бояться. Как бы недоверие медицине возникает.
Возникает.
Да. Вот давайте объясним нашим радиослушателям, что вакцинация, понятно, это прививка. А на чем основан принцип действия этой прививки? Как она защищает нас?
Вакцинация – это искусственное воспроизведение иммунного ответа организма. Путем введения вакцины создается невосприимчивость к инфекции. Иногда вакцины же, они разные у нас по составу. Какие-то вакцины содержат в своем составе микрозапчасти от возбудителей. Какие-то вакцины содержат возбудителя, но ослабленного или инактивированного полностью.
Разные вакцины. Когда родители слышат о том, что в организм их ребенка вводятся какие-то микрозапчасти, да? Или вводятся там же живая вакцина или мертвая вакцина, то есть какое-то инородное вещество, оно вызывает реакцию организма болезненную. И человеку страшно. Мой ребенок не болеет, а я буду ему вводить что-то, чтобы он переболел, даже если в легкой форме.
Но ведь нам в течение жизни приходится часто принимать лекарственные препараты, состав которых тоже чужероден для нашего организма. Но при этом, при всем мы их капаем и принимаем внутрь, иногда еще и через прямую кишку вводим.
И все, что услышим в интернете, не боимся почему-то, да? А вот прививки боимся. Хотя именно прививка, вот эта вакцина, она и защищает впоследствии от заболеваний. Поэтому нужно делать прививку. Это надолго защищает ребенка от столкновения с какой-то определенной серьезной инфекцией.
И защищает на будущее, да, от приема лекарственных препаратов в неограниченном количестве. Минздравом разработан национальный календарь вакцинации. Туда входят 12 инфекций, от которых мы обязательно должны быть привиты. И помимо обязательных прививок у нас есть вакцинация по ЭПИД-показаниям. Это касается тех заболеваний, которые встречаются нечасто, или вакцина для его профилактики дает лишь кратковременную защиту.
Ксения Керимовна, многие родители задаются вопросом, может ли вакцинация представлять дополнительную нагрузку на иммунную систему ребенка и тем самым вызывать ослабление иммунитета?
Вообще, это безосновательное утверждение. Оно сейчас муссируется в интернете, подкрепляется псевдонаучными тезисами, либо придуманными людьми, которые не имеют отношения к иммунологии, либо выхваченными из научных работ с полным отсутствием понимания сути этих тезисов. Иммунная система устроена не как физический механизм, который может остановиться или сломаться при непомерной нагрузке. При возможностях нашего организма, нашего иммунитета, он может ответить на 10 миллионов вакцин, введенных одновременно.
Ну, 10 миллионов вакцин ни одному ребенку не вводят, да? И даже, наверное, за всю жизнь столько не вводят.
Ну, нет таких комбинированных вакцин, многокомпонентных. Ну, и никому не придет в голову 100 уколов делать,
И необходимости нет. Еще такой вопрос, который тоже очень дискуссионным оказывается. Можно ли прививать детей, страдающих аллергическими заболеваниями? Не могут ли прививки спровоцировать обострение этих заболеваний? Вот, например, я помню, что моим детям давали медотвод постоянно от прививок из-за того, что у них диатез был в довольно сильной форме.
Действительно, аллергические заболевания в России – это наиболее частая причина непривитости детей на первом-втором году жизни. Тогда как во всем остальном мире атопия – это дополнительное показание к вакцинации, поскольку медикаментозное лечение инфекции несет высокий риск аллергизации.
То есть у нас говорят, есть аллергия, прививку не делаем. А во всем мире говорят, есть аллергия, наоборот, надо
наоборот
прививку
делаем.
Делать, потому что в случае чего у них аллергия на очень многие лекарственные препараты возникают. Тогда как ребенка защитить от многих других заболеваний, которых придется лечить с помощью каких-то медицинских средств? Да? То есть аллергические заболевания не являются противопоказанием для вакцинации?
Единственное, может быть, метотвод в острый период заболевания. В таком случае рекомендуется частично ввести в ремиссию ребенка с помощью лекарственных средств и сразу прививать.
А вот что такое индивидуальный календарь прививок? Учитывается при этом желание или нежелание родителей делать какие-то отдельные прививки? Допустим, вот эти мы согласны делать, а эти нет. Составьте нам календарь, кто его должен составлять? Могут ли родители инициировать составление такого календаря?
Схема вакцинации, разработанная согласно рекомендации Всемирной организации здравоохранения, предусматривает оптимальное время иммунизации и промежутки между прививками, которые обеспечивают максимальный эффект от вакцин. Но бывают действительно случаи, когда прививание невозможно из-за проблем со здоровьем, либо из-за отсутствия вакцин. Такие проблемы тоже возникают. И в таких случаях разрабатывается индивидуальный план прививок. Он разрабатывается врачом-педиатром или врачом-иммунологом-аллергологом.
Который ребенка наблюдает, да?
Да.
А пожелания родителей учитываются при разработке этого календаря?
Каждый родитель или законный представитель ребенка может официально отказаться
то
от вакцины.
Имеет
право по законодательству. Но должен быть готов к тому, что какие-то ограничения для этого ребенка в будущем могут быть, даже при выезде за границу.
Ксения Керимовна, от каких заболеваний обязательно должен быть привит каждый ребенок, независимо от возраста?
Все должны быть привиты в первую очередь от туберкулеза. Эта вакцина делается у нас в роддоме. Дальше гепатит Б вирусный, коклюш, дифтерия, столбняк, гемофильная инфекция, полиомиелит, корь, краснуха, эпидемический паротит и грипп. Плюс с 2015 года в нашем календаре национальных прививок теперь появилась вакцинация против пневмококковой инфекции.
Напомню, у нас в гостях врач-педиатр многопрофильного медицинского центра «Альфа-центр здоровья» Ксения Илюхина. И мы продолжаем разговор о вакцинации детей. Ксения Керимовна, всем известно, и это является одной из причин, по которой родители часто отказываются от вакцинации. Прививки могут сопровождаться осложнениями, иногда довольно серьезными. Почему вот эти осложнения возникают? И можно ли их избежать или хотя бы минимизировать риск возникновения?
Вообще осложнения именно при вакцинации развиваются достаточно редко. Серьезные осложнения крайне редко. Реже, чем при применении каких-то лекарственных препаратов, и намного реже, чем при инфекционном заболевании непосредственно. Наиболее серьезные осложнения, как при заболеваниях, так и при послевакцинации, чаще встречаются у иммунокомпрометированных лиц с какими-то проблемами с состоянием иммунной системы. Риск осложнений у всех детей разный. Их частота зависит от состояния здоровья вакцинируемого ребенка. В настоящее время ведется очень много исследований генетических механизмов предрасположенности к негативным послепрививочным реакциям. Ну и вот последние сведения. Выяснено, что большинство детей, у которых развилась энцефалопатия после цельноклеточной коклюшной вакцины, имели мутацию в гене. Однако энцефалитическую реакцию провоцируют не вещества, содержащиеся в вакцине, а вызываемая вакциной повышение температуры тела.
Угу. Ну, Ксения Кирилловна, очень сложно, наверное, нашим радиослушателям все воспринимать вот эти термины. Давайте простым языком. То есть ребенку сделали прививку против коклюша, и у него возникло поражение центральной нервной системы. Родители связывают это с тем, что виновата прививка. А на самом, деле может быть виноваты
не компоненты вакцины. Это провоцируется температурной реакцией организма. У ребенка в генотипе уже есть поломка в хромосоме. И провоцируется вот весь процесс с повышением температуры. Повышение температуры у нас может быть не только на фоне введения вакцины, на фоне течения любого респираторного заболевания.
То есть он мог просто простудиться, у него поднялась температура, и этот механизм уже запустился. И прививка тут ни при чем. А вот какая реакция после прививки считается нормальной, а какая патологической? Что можно считать осложнением и ненормальной реакцией? А что все-таки нормально? Что должно быть, чтобы прививка подействовала?
Реакции на вакцинацию возможны, они должны быть. Они указывают на то, что в организме идет иммунный процесс, что организм борется с прививочным антигеном. Легкие прививочные реакции не требуют никакой медицинской помощи и вмешательства доктора. К самым частым реакциям на прививку относятся болезненность в месте укола, покраснение и небольшой отек в месте укола. Это нормальная реакция организма. Как правило, болезненность бывает очень кратковременная и самостоятельно проходит. У младших детей местным проявлением после прививочной реакции обычно являются уплотнения и покраснения, которые чаще всего не сопровождаются болью. Про такие реакции говорят, что они больше беспокоят маму, чем самого ребенка. Ребенка следует показать доктору, если покраснение и уплотнение даже без боли достигают больше 8 сантиметров в диаметре. Также ребенка следует показать доктору, если в месте укола имеется сильная болезненность, которая беспокоит ребенка больше 1-2 дней. Если лихорадка после введения вакцины длится больше 2 суток.
Лихорадка, значит, повышение температуры.
Повышение температуры.
До каких границ?
Выше 38,5 градусов. Ну, она должна быть первые 2 суток. Что касается живых вакцин, обычно реакция температурная бывает, начиная с 5-го дня. Что касается вакцин неживых, это первые сутки, вот когда сделали вакцину, и 2-е сутки. Дальше температурной реакции быть не должно. Если она сохраняется, нужно показать пациента врачу.
Ксения Кирилловна, вот если кто-то по каким-то причинам боялся, не хотел, не смог, не было вакцины, не сделал прививку вовремя своему ребенку ту или иную, можно ли ее сделать в другом возрасте, в другое время, насколько сроки вакцинации жесткие?
Родители должны понимать, что каждая отсрочка вакцинации повышает риск заболевания ребенка. Например, коклюшам, который у детей первых месяцев жизни протекает очень тяжело, вплоть до смертельного исхода. Дети заражаются от кашляющих взрослых, у которых эта инфекция протекает стерто и часто не диагностируется. Это относится и к другим инфекциям. К тому же в более старшем возрасте учащаются острые респираторные инфекции, которые мешают проводить вакцинации своевременно. Если по каким-то причинам родители не успели сделать прививки вовремя, сделать позже это и можно, и нужно.
То есть даже если какое-то время мы упирались и не хотели, а потом вдруг осознали важность вакцинации для своего ребенка, можно прийти в 5 и в 6 лет, и в 10, наверное.
Естественно. И во взрослом возрасте тоже.
И прививки все те же самые, которые с самого начала делают ребенку?
Все те же самые прививки, которые есть, да, в нацкалендаре вакцинации.
Тогда сколько же времени на эти прививки уйдет? В календаре эти же прививки не в один год делаются?
Да, есть понятие индивидуального графика вакцинации в зависимости от состояния здоровья, наличия, отсутствия хронических заболеваний. Индивидуально с каждым уже решается вопрос о сроках, об объемах.
А могут тогда несколько прививок делать в один раз?
Естественно. Сейчас много появилось вакцин многокомпонентных. Если раньше делали АКДС плюс полиомиелит, это уже 2 укола, сейчас есть вакцины, которые в себе объединяют компоненты против коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита, гемофильной инфекции. То есть 5 инфекций в одной вакцине.
А осложнения от такой прививки не более серьезные, чем?
Негативных последствий нет. К тому же эти вакцины современные, они более очищенные, и они переносятся намного лучше.
Уважаемые радиослушатели, если кто-то из вас до сих пор упорно сопротивлялся вакцинации своих детей, можете подумать хорошо, еще раз послушать что-то, почитать, посмотреть и все-таки прийти к выводу, что прививки делать нужно, и это никогда не поздно, обращаться нужно в поликлинике, да?
В нашей клинике Альфа-центр здоровья, если вы обратитесь с просьбой, да, составить индивидуальный график вакцинации, ни педиатр, ни детский аллерголог, иммунолог вам в этом не откажут.
И вот вы уже назвали свою клинику, наша беседа подходит к концу. Ксения Кирилловна, давайте в заключении на правах рекламы несколько слов скажем о медицинском учреждении, которое вы представляете сегодня в эфире «Материнского инстинкта».
Наша клиника «Альфа-центр здоровья», она является многопрофильной, то есть есть отделение детское, педиатрическое, которое представлено педиатрами и всеми узкими специалистами. И есть взрослое отделение терапевтическое, там есть терапевты и все узкие специалисты, которые могут понадобиться.
Нас больше всего интересуют именно детки, да, здоровье деток. То, что касается детей, какие услуги оказываете вы?
В нашей клинике, конечно, мы и лечебные мероприятия все оказываем. При заболевании остром ребенка к нам обращаются мамы, папы с детьми, к педиатрам.
То есть у вас стационар есть, да?
У нас есть дневной стационар, в котором можно сделать капельницу. Есть процедурные кабинеты, где можно сделать просто внутримышечные инъекции. У нас в штате есть педиатры, есть узкие специалисты, такие как аллерголог, иммунолог, лор-врач, травматолог-ортопед, детские хирурги, неврологи. В общем, все, которые пользуются спросом специалисты, имеются. Также у нас в клинике есть программы по наблюдению за здоровыми и за часто болеющими детьми. Лаборатория. И также мы проводим вакцинацию современными многокомпонентными вакцинами. Для того, чтобы получить консультацию доктора, необходимо просто прийти на прием.
Предварительной записи не нужно.
Предварительная запись нужна. Можно записаться на прием через интернет. У нас есть сайт alfazdrav.ru или по номеру телефона 310-19-62.
А где вас найти?
Мы находимся в центре города, на улице Социалистической, 154А.
И работаете в какое время?
Работаем каждый день без выходных. В будние дни с 8 до 20.00. Суббота с 8 до 19 часов. Воскресенье с 9 до 19.
Ну что ж, Ксения Керимовна, я благодарю вас за участие в беседе. И напоминаю, сегодня у нас в гостях была врач-педиатр многопрофильного медицинского центра «Альфа-центр здоровья» Ксения Илюхина. Еще раз спасибо и всего доброго.
Всего доброго.
Материнский инстинкт.
.38 на часах в студии. С вами по-прежнему автор ведущей передачи для родителей Наталья Милованова. История знает массу примеров спасительной силы материнской любви. В последнее время изучением этого феномена занялись медики, психологи и психотерапевты. Они пришли к выводу, что любящая мама способна не только уберечь, но даже в некоторых случаях вылечить ребенка своей любовью. Но известно немало случаев, когда эта любовь может оказаться для него разрушающей. О том, как не перейти грань между любовью исцеляющей и убивающей, мы сейчас и поговорим.
Ас и буки родительской науки.
И у нас в студии практикующий семейный психолог Екатерина Трофимова. Екатерина, здравствуйте.
Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте, радиослушатели.
Вот, Екатерина, в чем проявляется сила материнской любви? И как мать своей любовью может исцелить ребенка?
Действительно замечено, что ребенок выздоравливает, например, в больнице гораздо быстрее и качественнее, если так можно выразиться, если с ним вместе находится мама. Давно уже замечено, что нет смысла заниматься только с ребенком, не подключая родителей, и иногда даже бабушек и дедушек. Но если говорить о материнской любви и о ее силе, то мне приходилось наблюдать чудеса, которые происходили у меня в кабинете. Это чудеса, которые действительно ставили на ноги больного ребенка. Это чудеса, которые помогали достичь невероятных успехов в спорте. После консультации, на которой были проговорены, к примеру, обиды или были высказаны пожелания получать как можно больше объятий там, да, или поддержки. И очень часто, знаете, мне приходилось сталкиваться с тем, что мама была растеряна, она как бы не знала, что ребенку этого не хватает. Ребенок получал возможность озвучить и, соответственно, получить от мамы ту самую любовь и поддержку. Как правило, мама по своим ощущениям иногда дает очень много, а ребенку не хватает. А бывает наоборот, мама не додает, но ей кажется, что она дала и так достаточно много, и нужно остановиться. И вот эта связь обратная от ребенка, она иногда возможна только при помощи психолога, потому что ребенок-то и не знает, как надо. Он иной раз и не понимает, ему много
чего
или мало,
ему не хватает,
и не может выразить, да. И мама может понимать только по косвенным признакам, что что-то не так. Ну, например, он начал плохо учиться, скатился, что называется, да, такой материнский термин. Или, например, он в спорте стал отстающим, хотя раньше он был лидером в своей группе. Вот это все косвенные признаки того, что ребенку любви не хватает. Конечно же, здесь и низкая самооценка, да, конечно же, здесь и социальная дезадаптация, то есть непринятие в детском коллективе. Когда мама приходит к психологу с этими проблемами, то психологу сразу становится понятно, что необходима совместная встреча, потому что так или иначе все эти проблемы указывают на недостаток маминого общения и недостаток мамы в жизни малыша. И, как правило, все эти проблемы уходят, как только мама начинает включаться.
И вот, Екатерина, где же та грань, когда материнская любовь из исцеляющей, ободряющей, вот такой живительной, превращается в разрушительную, когда она становится уже чрезмерной, не вселяющей уверенность, наоборот, эту уверенность у ребенка отбирающую?
Грань очень тонкая, и это та грань, которая позволяет честно ответить себе на один вопрос. Всего один вопрос, дорогие мамы. Для кого я это делаю? Для ребенка или для себя? Потому что если я кормлю его, а он не хочет есть, но я продолжаю запихивать в него эту еду, то я это делаю почему? С какой целью? Потому что мне тревожно и страшно? Или
да,
потому
за его здоровье,
что...
боюсь, да. Вдруг вот он недополучит нужного количества витаминов, там, калорий и прочего.
А как же доверие, да, организму ребенка? А как же доверие тому, что ребенок может сам почувствовать?
То есть это мои материнские страхи, да?
Да, вероятно, вот здесь страхи. Но, согласитесь, очень сложно перепутать. Ведь иной раз по медицинским показаниям ребенку нужно, так сказать, эту пищу впихнуть в него. Да. И вот здесь вот этот честный ответ позволяет понять, я перешла эту грань или не перешла. Если я каждый день, да, заставляю ребенка что-то делать, а он категорически не хочет этого делать, да, то вот в этот момент что со мной происходит? Я моделирую свой родительский сценарий, мне очень страшно за свою необеспеченную
что-то
старость.
Что-то делать, да. Имеется в виду, что-то делать по дому, какую-то работу выполнять или учиться хорошо, какие-то кружки посещать. Вот что здесь что-то делать, вы имеете в виду под этими словами?
Я имею в виду, что для того, чтобы ребенок захотел заниматься чем-то, иметь увлечение или, например, приобрел какое-то тяготение к урокам, для всего этого нужно время, любовь и терпение. Правда же?
Ну да, в общем-то, да, интерес.
Легче. Кажется, что результат
пробудить
быстрый.
Интерес.
Вот пробудить интерес сложнее, дольше. И иногда кажется, что невозможно. А заставить легко, сразу. И вот результат.
То есть мы приходим к выводу о том, что чтобы нам, родителям, не перегнуть палку и не перейти вот эту тонкую грань между любовью исцеляющей и любовью уже разрушающей, нужно чаще задавать себе вопросы, для чего я это делаю, для кого я это делаю, для своего успокоения, для того, чтобы я не нервничала, для того, чтобы была уверена в будущем, или я это делаю, потому что это надо ребенку, потому что он сам этого хочет, ему это интересно, ему это полезно, и он к этому стремится. Этот вопрос нам поможет скорректировать как бы свое поведение материнское.
Но вот здесь возникает такая сложность, связанная с тем, что мы не всегда честны с собой, правда же? И согласитесь, очень легко ответить себе на этот вопрос.
Я для него.
Для него, да. Правда же?
Да.
Поэтому лучше все-таки проконсультироваться со специалистом, который вам точно скажет, будучи нейтральным человеком, не вовлеченным, насколько вы сами, да, действительно
насколько
реализуете...
Насколько степень нашей любви адекватна.
Да, нужно ли долюбить, или хватит, пора останавливаться.
Или уже перелюбили, да?
Да,
вот,
перелюбили.
Екатерина, а в чем причины того, что женщина может начать чрезмерно залюбливать ребенка?
Так происходит часто в результате того, что в супружеских отношениях возникают какие-то сложности. И достаточно сложно иной раз женщине решать их, да? Ну, ей кажется, что муж не слышит или не понимает, или количество накопленных обид уже так велико, что ей проще отгородиться стеной и дарить свою любовь там.
То есть отгородиться от супруга,
да,
и переключиться полностью
на ребенка.
Да, правда, этой грани не чувствуют женщины, которые чувствуют какую-то ущемленность и свою собственную недолюбленность, невостребованность в семье, может быть, на работе, в супружеских отношениях.
Да, так часто бывает. И тоже так часто бывает, когда наследуется определенный сценарий. Да? Например, в семье было принято традиционно, что мать уделяет очень много времени
растворяется в жизни ребенка. Я живу ребенком. Это считается хорошая мать, которая ничего не позволяет себе,
да,
а живет ради дитя.
Да, да, считается, что жить не для ребенка неправильно и нехорошо. Считается, что пожила уже, для себя хватит, да. И вот женщины вступают в так называемый возраст дожития. Чего уж там, пожила достаточно, теперь все для него. И еще такой момент, часто бывает и так, что женщины и замуж выходят не из большой любви-то изначально. И поэтому, когда рождается ребенок, женщина как будто бы встречается вот с этим любимым существом, на которое она направляет всю эту энергию любви.
То есть я рожаю ребенка для себя.
Да, вот такая я рожаю для себя.
И такая мама часто вот как бы, наверное, признак, что ли, по которому можно такую маму вычислить, да, говорит, мой ребенок, мы о ребенке, да, вот когда да. так как бы не отделяет себя от него, и даже когда уже ребенок большой, мы там сегодня сдаем экзамены, да, или это мой сын, моя дочь, не наша, да, или наша с мужем там, или наш ребенок, а мой ребенок. Хотя она не одиночка моя. Да,
да, очень тонко подмечено, что действительно растворение в ребенке выражает вот это местоимение мы. Мы писаемся, да, всегда психолог спрашивает: вы тоже? Нет, говорит мама, он. Почему вы говорите мы? Или вот мы поступаем, вы тоже? Да, нет, говорит мама. Но я хорошо сейчас понимаю тех мам, которые поступают. Я ночами тоже поступаю, мне снятся сны, где я поступаю, потому что мы поступаем.
Но днем вы вспоминаете, что вы психолог.
Но днем я вспоминаю,
мама,
что, да, что достаточно.
И не надо поступать нам, пускай поступит
ребенок. Делаю шаг назад, да, потому что просто знаю, что все хорошо в меру.
Напомню, у нас в гостях практикующий семейный психолог Екатерина Трофимова, и мы продолжаем разговор о материнской любви. Екатерина, любовь, когда мать полностью растворяется в ребенке. Чем это опасно и для ребенка, и для самой матери?
Это,
и вообще для семьи,
да, это
если она не одиночка мать.
Сразу для всех людей, которые являются членами этой семьи, потому что ни у кого из них нет личной жизни. Потому что ребенок не может стать супругом или супругой, но при этом он привязан к родителю, и при этом он чувствует себя бессознательно предателем, если вдруг он найдет кого-то и захочет уйти из семьи.
И то есть вот... как же так? Мне посвятили все, я ради тебя все, а ты вдруг уходишь.
Причем здесь нужно отметить, что конечно, многие мамы понимают, что так делать нельзя, и поэтому они говорят: я отпускаю, пожалуйста, замуж выходи, женись, вообще я не лезу.
На словах.
На словах, но на деле они говорят: боже мой, какая кошмарная девочка, ты не мог бы кого-то найти получше? Или там: боже мой, молодой человек совершенно тебе не подходит. Я за, конечно, но этот...
Но это не вариант.
Но это вообще не вариант.
Этот и нам не
этот
подходит.
Этот нам не подходит.
Взять и такого нам вовсе не нужно. Да,
да, и мы с вами можем наблюдать те варианты, что ребенок всю свою жизнь так и остается возле мамы. При этом и у самой мамы-то личной жизни нет никакой. И,
так мама
и
гордится
папы,
этим. Я ради тебя,
есть.
Я все для тебя. Я даже личную жизнь свою не устроила, потому что не хотела ни с кем делить свою любовь к тебе. И
да.
на ребенка это накладывает огромные ответственности
есть,
и обязательства.
Да,
какие-то.
Вот мамы с истероидным радикалом, они еще и, как правило, вот подкрепляют это такими словами: ты виноват, да, внушают это чувство вины, которое не позволяет ребенку не то что даже там семью создавать, и в отношения какие-то вступать. Поэтому вот степень последствий может быть очень разной, от легкой до самой тяжелой. Еще одно важное последствие, которое нужно отметить: созависимые отношения формируют в будущем зависимое поведение у ребенка. Самое разное. Это может быть алкоголь, наркотики, это может быть игровая зависимость. И в связи с этим, конечно же, таким детям очень сложно реализовать себя в карьере, потому что зависимые люди нигде, никому, как работники, не нужны.
Не только в семейной жизни, но и в профессиональной. В профессиональной сфере тоже такие не нужны.
Да, но кроме одного вида зависимости – трудоголизм. Потому что трудоголиков работа любит.
Такие дети залюбленные могут быть трудоголиками?
Конечно, они могут стать трудоголиками, потому что…
Чтобы маме угодить.
Понимаете, ну как бы мама и работа все тогда, да, чтобы вытеснить уже из своей жизни остатки личной жизни, да… Под корень просто.
То есть мы смеемся, но это, конечно, очень серьезные вещи. Да? Ребенок инфантилен, да, он самостоятельное решение не умеет принимать, потому что все за него решала мама. Она знала, что для него лучше, что для него полезнее, что ему интереснее и так далее. Да? Это и в собственных силах неуверенности. Мы говорим, да, вот отсюда и он в профессиональной сфере не очень-то удачен, оказывается. Ну, естественно, личная жизнь тоже
естественно,
часто не
да,
складывается.
Естественно, следом как бы идет финансовый успех.
Неуспех.
Сложно дать неуспех. да, сложно достичь финансового успеха, если речь идет о зависимом поведении. Но и в случае с трудоголиками тоже возникают проблемы, потому что трудоголики, как правило, перерабатывают и потом все свои деньги тратят на восстановление здоровья. Поэтому, конечно, финансовые успехи под большим и большим вопросом. Дальше, сюда же. Истощение энергетическое. Многие дети таких мам выглядят старше своих лет. И знаете, мне приходилось сталкиваться с ситуациями, когда
старички, да?
Мама выглядит гораздо лучше, ну, если не сказать моложе своего ребенка, уже взрослого. Поскольку мама имеет цель, у нее есть энергия, у нее есть ресурс, да, который она в этом ребенке находит.
Она питается его энергией. Да,
она питается его энергией. А ребенок в такой ситуации он оказывается как раз-таки истощенным, и они меняются ролями. Скорее,
потому что
он для
очень
нее
сложно
родитель.
Соответствовать всем этим требованиям любящей мамы, которая или говорит это открытым текстом, да, я все для тебя, поэтому ты мне должен, или ты мне должна, или не говорит, а показывает это все своим видом и поведением. Ну как же вот, как же так? Мама расстроилась, мама огорчилась, не огорчай маму, сделай так, как мама хочет, чтобы мама не переживала. И в результате ребенок не по силам это ему такая ноша. Да?
Ну, конечно, да. И естественно, что сил нет ни на что. Остальное тут с мамой бы разобраться.
Вот. И вот, Екатерина, а что же делать женщине, которая вдруг узнала себя вот в таких описаниях фанатичной матери? Да? Можно ли допущенные ошибки исправить и избавиться от вот, чрезмерной привязанности к детям, даже если дети уже выросли? Ведь такие мамы часто не оставляют детей, когда дети уже свою семью заведут, если вдруг им это удается сделать, да? Они все равно своей любовью достают, извините за выражение, и уже в семье ребенка. Да? Можно ли что-то изменить? Поздно, не поздно?
Никогда не поздно, пока мы живы, дорогие друзья, ничего вообще не поздно. И если,
тем более между близкими людьми.
Да, тем более между близкими людьми. Если есть возможность останавливать супружеские отношения, если вы еще не успели их съесть,
окончательно,
скормить ребенку, да, то можно восстанавливать их. Это первое. Второе, очень важно помнить о том, что счастлива мама, счастливы все. Соответственно, делать себя счастливой, как в анекдоте, да? Что вы делаете? Я делаю вам счастливую маму. Третье. Очень важно помнить о том, что вот это излишнее материнство прежде всего запирает у женской части. То есть вот женственность, красота, здоровье, привлекательность — это все то, что страдает в первую очередь у вот таких гипертрофированных мамочек.
Значит, заняться собой.
Заняться собой.
Своим внешним видом, да?
Своей личной
своим
жизнью.
Своим здоровьем,
да.
Своей личной жизнью. Попробовать найти какой-то интерес помимо семьи и ребенка, да, может быть, какое-то хобби. Может быть, ну, если есть работа, ясно, что подавляющее большинство таких мам тоже работают, да, и вполне возможно, что они могут быть и работоголиками, тоже трудоголиками. Вот. Но найти что-то интересное для себя. Отпустить ребенка независимо от его возраста. Это нелегко, наверное. Да,
это очень сложно. И если вы чувствуете, что вам сложно и страшно, конечно, обращайтесь к специалистам.
Тревога, да, в первую очередь.
Да.
Как же он будет без меня?
Да,
он же ничего
да.
не сможет без меня. То есть мы такой посыл непроизвольно даем ребенку. Без меня он пропадет.
Вы очень хорошо выражаете вот чувства материнские, потому что я сейчас отпущу, и случится несчастье какое-то.
Я себе этого не прощу.
Я себе этого не прощу. И более того, вы знаете, когда так страшно, то правда начинают какие-то мелкие неприятности происходить, и женщина думает, вот точно. А не отпустила бы, все бы было нормально. Поэтому, конечно, это целый путь. Если уже все зашло слишком далеко,
а тем самым мы, наверное, программируем ребенка на неудачи,
да,
вот этими своими
явно
выраженными или в глубине себя формирующимися страхами, да?
Да, да. То есть она думает, ну вот точно, вот отпустила я его, а вот он там коленку расшиб, и что теперь?
А что дальше будет?
Да, что дальше будет? Поэтому здесь важно понимать, что действительно это работа, это не сразу происходит, это происходит постепенно, но мы идем к важной цели. Это счастье ребенка, его подлинное счастье и в личной.
То есть, если я действительно люблю своего ребенка, я должна себя переломить. Мне трудно самой, обращусь к специалисту.
Наверное, вы знаете,
мне,
слово
да?
«переломить» страшно звучит для наших радиослушательниц,
ну,
поэтому
как
да. Ну, психологи заменяют одни слова другими, поэтому я заменю. Не переломить, договориться с собой, найти в себе и включить в себе ту часть, которая позволит сбалансировать все. И прежде всего, напоминаю вам, это женская часть, это та часть, которая любит не только ребенка, но и мужчин, себя, та часть, которая любит еще, я не знаю, кофе по утрам, природу, закаты, рассветы.
И может позволить себе это, да? Как же так, я утром пойду пить кофе, 3 минуты, моя семья сейчас без меня просто с голоду умрет.
Да, ложное чувство вины, и фальшивые вообще, да, ценности.
Поэтому я сначала всех одену, обую, накормлю, напою, уберу, на работу сбегаю, а потом, может быть, когда-нибудь выпью этот кофе, да? Нужно заставить, вот в данном случае, наверное, даже заставить себя покупать себе в первую очередь, а не ребенку. Хотя кажется, как же так? Надо ему, а я на себя потрачу, да?
Снова возвращаемся к любимой теме иерархии, да, важно действительно понимать, что ты главная, и твой муж главный, потом уже ребенок.
И твое здоровье, и твое настроение – это сокровище, которое всей семье принадлежит.
Ну да, вот, наверное, так, чтобы окончательно напугать радиослушателей, скажу. Меняясь ролями с ребенком, вы отнимаете и у него, и у себя счастливую судьбу. И ни у него, и ни у вас ничего в жизни не сложится так, как вам хотелось бы. Потому что просто каждый должен быть на своем месте. Это место и является для него тем самым счастливым местом, которое принесет ему все то, что он хочет.
И последняя такая реплика. А если вдруг договориться, как говорят психологи, с собой не удалось, и переломить, как говорю я, себя тоже не получилось, нужно обратиться к специалисту, чтобы он помог поработать над собой, а не над ребенком, над взаимоотношениями с ребенком, да, в первую очередь?
Да, и очень радует, что если раньше там стеснялись, не знали, что такое психологи, стеснялись обращаться к специалистам, то теперь это даже модно. Так что давайте, будьте модными, обращайтесь к специалистам.
Ну что ж, Екатерина, на наша передача подходит к концу. Я благодарю вас за участие в беседе и напоминаю, в студии была практикующий семейный психолог Екатерина Трофимова. Друзья, если вы что-то пропустили в нашем эфире, можете послушать передачу в любое удобное время на сайте Донтер в разделе «Радио России». А сейчас мы, режиссер Александр Аракелян, автор и ведущая Наталья Милованова, прощаемся с вами. Всего вам доброго. Встретимся в следующую среду в 11 часов 20 минут на волне 89 FM в программе «Радио Донтер».
Материнский инстинкт.